Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах в 20 веке». Мы пишем ее, идя по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и дошли уже до буквы «Ц». На букву «Ц» у нас три героя, как всегда, в соответствии с правилами нашего проекта. Одного героя, Марину Цветаеву, мы выбрали в интернете, там, где на сайте «Эхо Москвы» был вывешен список потенциальных героев программ на букву «Ц». Выбрали Марину Цветаеву. А сегодня второй герой на ту же букву – Ираклий Церетели. Его вы, уважаемые слушатели, сами выбрали в качестве героя нашей сегодняшней программы, когда мы голосовали в прямом эфире. Из 8 героев вы выбрали именно его, Ираклия Григорьевича Церетели, лидера меньшевиков, члена Второй Думы, который в 1917 году был министром во временном правительстве, потом стал открытым противником Октябрьской революции, эмигрировал во Францию и закончил свои дни в Соединенных Штатах Америки уже в конце 50-х годов. Но, как всегда в начале нашей программы, чуть подробнее об этих и других эпизодах биографии героя.
Ираклий Церетели родился в 1882 году в старинной грузинской дворянской семье в Кутаисе. Он был сыном известного писателя-публициста, общественного деятеля Георгия Церетели. Церетели-младший получил прекрасное воспитание и образование, хотя так и не окончил Московского университета, куда поступил в 1900 году. Но вскоре был отчислен за участие в студенческих волнениях, а к 1905 году считался уже одним из самых известных социал-демократов. Человека, которым впоследствии в СССР на протяжении десятилетий было дозволено помнить лишь одно, именно ему Ленин бросил когда-то знаменитое «Есть такая партия». На самом деле был едва ли не более популярен в России, чем вождь большевиков. Церетели был его антиподом не только потому, что возглавлял противоположное течение в русской социал-демократии, являлся лидером меньшевиков. Помимо него там были еще и Мартов, Дан, Скобелев, Чаидзе, Плеханов, наконец. Он был прекрасным оратором и любил публично выступать зажигательными речами, в отличие от Ленина, который, вопреки официальной советской мифологии, оратором был неважным и, зная это, выступал сравнительно редко. Церетели был политиком харизматическим, прославившимся еще во время недолгого депутатства во Второй Государственной Думе, откуда, после ее разгона, он практически прямиком попал в сибирскую ссылку. Он провел там почти 10 лет и вернулся в Питер только после Февральской революции, но слава его не забылась. Настолько, что он практически сразу стал признанным лидером революционного движения и одним из руководителей Петроградского совета. Церетели был романтиком, идеалистом, человеком скрупулезной честности и порядочности, горячим и искренним, в личном плане располагавшим к себе даже своих самых убежденных политических противников. Будучи сторонником сотрудничества между всеми основными силами революционного движения, в мае 1917 года он вошел во Временное правительство в качестве министра почты и телеграфа, за что был подвергнут резкой критике, в том числе в собственной партии. Был открытым противником Октябрьской революции, участвовал в работе учредительного собрания. После его разгона уехал в Грузию, принял там участие в создании независимой Грузинской Демократической Республики, отправился в Европу в качестве ее полномочного представителя, в том числе на Версальской мирной конференции. После того, как в 1921 году Красная Армия вошла в Грузию и республика была уничтожена, Церетели остался во Франции на положении эмигранта. После начала Второй мировой войны переехал в США, где и умер в 1959 году.
А теперь я хочу представить гостя сегодняшней программы. Здесь со мной в студии Альберт Павлович Ненароков, профессор, который написал книгу о Церетели. Книга называется «Церетели как идеолог альтернативного пути русской революции». Альберт Павлович, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И вот скажите, действительно... Об этом вспоминал Алексей Венедиктов, который вел программу, которую вот мы называем «Голосовалкой». Программа, когда мы выбираем героя на очередную букву, она у нас на редакционном жаргоне называется «Голосовалкой». Вот он был таким промоутером, как сейчас принято говорить, кандидатуры Церетели, и старался о нем рассказать как можно больше всего интересного, заинтересовать слушателей в том, чтобы именно за него они проголосовали. Ему, надо сказать, удалось их убедить. Так вот, он сказал тогда, это именно к Церетели обращался Владимир Ильич Ленин Ульянов, когда сказал свою знаменитую фразу «Есть такая партия». А на самом деле, я думаю, что многие наши слушатели знают эту фразу, но не помнят, в каком контексте это было сказано.
Это было сказано на первом съезде Советов в начале июня 1917 года, тогда, когда Церетели сказал, что в России нет политической партии, которая желала бы взять власть. И Ленин с места сказал «есть».
А там действительно была такая ситуация, что ни одна из политических партий в 1917 году не была готова взять власть?
Безусловно.
Что эсеры не хотели взять власть, кадеты не хотели взять власть, меньшевики не хотели взять власть?
Хотели взять власть.
А почему?
Конечно.
Не хотели нести ответственность?
Нет, не поэтому. Во-первых, потому что революция, она как бы открыла два пути. Одна – это вот путь радикальных преобразований, то, к чему призывал Ленин, когда он говорил, что мы не можем двигаться дальше без того, чтобы, так сказать, двигаться к социализму. А второй путь, он предполагал консенсус общества. И поэтому, наоборот, нужен был человек, который бы прекрасно разбирался в технологии объединения политических партий, межпартийной технологии. И таким человеком Милюков назвал Церетели. Это действительно было так. Поэтому вопрос стоял о том, что либо это будет чисто цензовое, то есть из зажиточных кругов, то, что в классовых, так сказать, понятиях называли буржуазией, либо это будет коалиционное правительство, представляющее разные слои общества и разные партии общества.
Но действительно тогда была в обществе ситуация, что ни одна партия не пользовалась поддержкой большинства населения. Ведь выборы в учредительное собрание, если мне память не изменяет, дали значительный перевес партии
СССР. Совершенно верно. До этого еще проходили ведь выборы в России в городские муниципальные образования летом. И это было определенной школой политического воспитания и политического сознания, развития общества. И поэтому можно говорить о том, что, конечно, отдав огромное число голосов за социалистов-революционеров, общество выразило свое отношение прежде всего к тем задачам, которые стояли в области преобразования аграрных отношений в России. Это было понятно.
И, но здесь сказалась аграрная природа самой России, той России, которая была в начале 20-го века.
Да.
Сельское население составляло там несравнимо больший процент избирателей, нежели сегодня.
Да, это так, но вместе с тем это был главный вопрос, политический вопрос. Тот вопрос, от которого и зависело развитие как экономическое, так и политическое общество. Поэтому это было показателем в этом отношении, очень важным. А меньшевики, которые вышли, точнее их нужно называть не меньшевиками, а российскими социал-демократами. Потому что в это время они уже после августовского съезда называли себя Российская социал-демократическая рабочая партия объединенная. То есть они объединяли разные течения внутри самой социал-демократии, включая часть большевистских организаций.
Включая часть большевистских
Совершенно
организаций?
Совершенно верно, да. Часть большевиков, она поддерживала вот эти вот центральные органы, избранные на августовском съезде.
Как интересно. А персонально кто поддерживал? Из большевистских лидеров кто персонально поддерживал вот эти органы социал-демократии?
Вы знаете, там речь идет о тех организациях, которые входили. Так что там не о персоналиях конкретно идет речь. А если говорить о персоналиях, которые вели переговоры с социал-демократами, так это был прежде всего Каменев, который на протяжении с весны до декабря, он как бы противостоял Ленину. Он имел отличную от Ленина точку зрения на политическое развитие. И он был достаточно близок. Кстати, он был одноклассником по второй Тифлисской гимназии Церетели. Они учились.
Да что вы говорите?
Да. Отец Павел Флоренский, Давид Бурлюк и масса других учился вот этой второй Тифлисской гимназии Тифлисской в одном классе с ним. А старше его на 2 года учился Бахметьев, которого он еще в 5-м году привлек тоже к работе в партии, чей архив сейчас вот в Колумбийском университете. Собрал очень много документов о деятельности как раз РСДРП, как в 17-м году здесь, в 20-е годы, особенно в подполье, потому что это неизвестные совсем страницы, и в эмиграции.
В подполье вы имеете в виду?
В 22-м году они ушли в подполье.
В 22-м году, когда меньшевики ушли в подполье.
Да.
Ну, давайте напомним нашим слушателям все-таки, как возник меньшевизм, в данном случае мы не вкладываем в этот термин никакой привычной для людей старших поколений отрицательной нагрузки. Как возник меньшевизм как течение? И правы ли те, которые говорят, что меньшевики на самом деле были в большинстве?
Да, они правы. В партии они были в большинстве. Дело в том, что раскол-то произошел по голосованию организационных вопросов на втором съезде партии. Тогда, когда обсуждались положения устава партии, и значит, большинство поддержало ту формулировку, которую предлагал тогда Ленин. И это было чисто условное и временное большинство, потому что по целому ряду вопросов оно принадлежало, так сказать, другим. И они называли себя меньшевиками довольно долго, до 19-го года, когда они окончательно отказались, тогда, когда большевики приняли название РКПБ, они оставили за собой только лишь название РСДРП, без каких-то там объединенное, меньшевистское и прочее, прочее. Так что в России, если говорить о истории социал-демократии, то надо было бы исследовать эту историю социал-демократии от начала, так сказать, до конца, до 51-го года, пока заграничная делегация не самораспустилась. И там большевизм будет как часть до определенного времени, до 12-го года, пока они не создадут вот отдельную, уже партийно оформленную группу.
Как бы вы коротко сформулировали, в чем было принципиальное различие между двумя течениями, между течением, которое возглавлял Ленин, и течением, которому принадлежал Церетели?
Вы знаете, это очень трудно, вот как вы хотите, коротко сказать, потому что у нас достаточно примитивное представление о российской социал-демократии. Дело в том, что внутри самого меньшевизма были очень разные течения, очень разные направления. Были интернационалисты, это мартовцы, меньшевики-интернационалисты, которые в 17-м-то году и позже в очень многих вопросах были достаточно близки к большевикам. Были центристы, наиболее ярким представителем их и был Церетели. И были правые. И эти правые, они были достаточно сильной группой еще и в предвоенный период, и потом...
А кто был их лидером?
Их лидером был Патресов. один из основателей партии. И потом очень интересные происходят вот эти вот смещения внутри, сближения, союзы этих групп. Исключение, например, правых же просто исключили из партии. Так что это были внутрипартийные правые, внепартийные правые. И Церетели выпал, так сказать, из истории российской социал-демократии, вот чем мне обрадовало ваше голосование. Потому что, в общем, это не просто возвращение имени определенного. Это ведь вместе с тем требует определенного изменения взгляда на собственную историю. На историю социал-демократии, на историю 17-го года, на историю политической борьбы в 20-е годы, когда он уже не был в партии, потому что он после того, как уехал в Грузию, был одним из руководителей грузинской социал-демократии.
О грузинском эпизоде мы поговорим отдельно, хорошо?
Правильно.
Да-да. Так вот.
И вот то, что возвращается, повторяю имя Церетели, заставляет верить в то, что наконец наступает время, когда многие мифы будут разрушены. Потому что если возвращается имя Церетели, то значит возвращается и иная оценка очень многих привычных для нас событий.
Вот. О Церетели есть очень много воспоминаний на самом деле, многие из которых изданы в эмиграции, за границей. Что он был за человек все-таки?
Вы знаете, как человек, конечно, это был совершенно удивительный. Один из самых достойнейших политиков России 20 века. Это точно, абсолютно. И воспоминаний, вы зря говорите, что много, потому что, в общем, специально о нем писал там только Деники в новом журнале. Специально писал Николаевский в «Соцвестнике», и то только часть биографии. Поэтому сказать, что о нем много написано...
Не, ну, о нем писали и Войтинский, и Чернов, и Милюков.
Это
в своих воспоминаниях.
В воспоминаниях они давали какую-то характеристику. Угу. Поэтому это не о нем, а это как бы характеристика его и высказывание уважения к нему как к политику. Угу. И Керенский о нем очень высоко отзывался тоже. Угу. Поэтому очень жаль, что, понимаете, вот возвращение имени еще не значит, например, что у нас изданы его работы. Угу. Потому что если посмотреть вот даже на список его работ, которые имеются у нас в продаже, одна книга, называется «Кризис власти», это две главы из двухтомника, которому подверстана часть статей, отобранных Бургиной, как заключение к этому двухтомнику, написанных специально для шведского читателя в 20-е годы, в конце 20-х годов. И все. Больше нет. Вот сейчас будет выходить сборник под названием «Дан, значит, и Церетели. Два пути» он будет называться. И там будет впервые собраны 23 работы Церетели от выступления его во Второй Государственной Думе, где он возглавлял фракцию, и до 1946 года, до последней его статьи в «Соцвестнике». И вот это дает возможность представить себе развитие его взглядов, дает возможность понять, что такое русское бернштейнианство, что такое реформизм в российской социал-демократии.
А почему, скажем, Милюков в своих воспоминаниях писал, что Церетели принес себя в жертву, согласившись на пост в правительстве Керенского? Он был министром почт и телеграфов.
Ну, во-первых, он был, как и все социал-демократы, в то время противником вхождения в правительство социал-демократов. И он Львову как раз, по воспоминаниям того же Милюкова, он говорил о том, а зачем мы вам нужны? Мы же все время будем выступать против, заявляя определенные протесты против тех решений, которые будет принимать правительство. И требуя от вас что-то. И он как бы положил не просто свое имя, а и политическую репутацию, потому что после вхождения Миллерана в состав правительства во Франции, социалиста, вхождение социалистов в буржуазное так называемое правительство было абсолютно осуждено всеми. И когда вернулись там Мартов, то первое, что они сделали после приезда, они выступили с заявлением о том, что вхождение является не просто глупостью, а является и предательством.
Так почему он почему Церетели так поступил, почему он принял такое решение, об этом в следующей части нашей программы, после новостей середины часа. Мы прервемся буквально на минуту-другую и затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все», которая сегодня посвящена русскому социал-демократу, одному из лидеров меньшевистской партии, Ираклию Церетели. Об Ираклии Церетели мы сегодня разговариваем с ученым-историком, профессором Альбертом Ненароковым, который написал книгу о Церетели. Альберт Павлович, мы остановились на том, что Церетели принес себя в жертву, пойдя в некотором смысле против течения, войдя в буржуазное временное правительство, что по тем временам для социалистов вообще, для русских социалистов в частности, выглядело чуть ли не предательством. Вы сказали, что другие лидеры меньшевиков, вернувшиеся тогда в мае 1917 года в Петроград из эмиграции, резко осудили решение Церетели войти во временное правительство и занять пост министра почты и телеграфов. Кстати, второстепенный. Ну, можно было бы понять, наверное, какие-то карьерные амбиции, если бы, там, я не знаю, Церетели предложили пост министра иностранных или внутренних дел. Но пост министра почты и телеграфов, зачем Церетели решил войти в правительство Керенского?
Ну, прежде всего, для того, чтобы расширить вот эту связь между Советом и Временным правительством. Дело в том, что у нас говорят о двоевластии, как правило, но это не совсем точное определение. Надо говорить о двоецентрии, потому что было два центра формирования Временного правительства. С одной стороны, это был Временный комитет Государственной Думы, и с другой стороны, Совет. Все проходило более-менее согласованно.
Давайте расставим некоторые более точные акценты, если можно, потому что не все наши слушатели, я бы сказал, большинство наших слушателей не являются профессиональными историками. Произошла февральская революция.
Да.
Государственная Дума в прежнем виде прекратила свое существование. Был Временный комитет Государственной Думы.
Совершенно верно. И был создан Совет.
И был создан Петроградский Совет.
Который вскоре стал после...
А как он формировался, Петроградский Совет?
Выбирали на предприятиях представителей, выбирали от солдатских организаций, это был совет рабочих и солдатских депутатов. И,
естественно, а Временный комитет Государственной Думы как был сформирован?
Председателем Думы Родзянко. Кстати, председатель совета, он входил, Чхиидзе, он входил и в состав Временного комитета как депутат Государственной Думы. То есть здесь была еще и эта связь. Церетели... Ведь это стихия была, совет. В общем, малоуправляемая. И Церетели с момента, как он прибыл в Петроград из ссылки, а он провел там большую часть времени, больше 10 лет в общей сложности, он моментально сумел организовать эту массу. И вот для того, чтобы обеспечивать контроль определенный, не просто со стороны Совета над Временным правительством, а контроль над тем, чтобы как проводить целый ряд решений без эксцессов, без столкновений, передавая как бы те настроения, которые есть в Совете. Вот для чего нужно было ему это вхождение. Потому что, в общем, тем самым он, Чернов, Скобелев, которые вошли в первый состав коалиционного правительства, они были как бы трансляторами тех мнений и тех позиций, которые были в Совет. И они были сторонниками сильной власти. Вот как раз когда первый раз на съезде он говорил о том, что нет такой партии, которую взяла, и Ленин стал говорить о том,
что есть такая,
есть такая партия, да. Он стал объяснять, что это, в общем, является уже показателем тех радикальных настроений, которые свидетельствуют о том, что контрреволюция может прийти в России слева. Церетели интересен еще и тем, что...
Так выступает... и произошло, вы хотите сказать, что
это контрреволюция... Это не я хочу, это он сказал.
Нет, а вы с этим согласны, что...
Я с этим согласен.
Октябрьский переворот большевиков, это была левая контрреволюция.
Я согласен, что в России была одна революция. Февральская революция. Как и говорил Церетели, как и говорила масса других социал-демократов русских. Угу. То, что большевики предлагали как непосредственное проведение социализма, это было целым рядом решений, которые прогностически не были выверены. Понимаете, вот, например, провозглашение, так сказать, необходимости национализации банков, да? Угу. Ведь Ленин говорил, что мы не национализируем капитал, который там есть, мы просто ставим его под контроль государства. Но это же обернулось конфискацией. То есть вот этих точно выверенных решений, последствия которых потом играли такую большую роль, он мог сколько хочешь дальше говорить о том, что идет соревнование двух систем.
Ну, понятно, что популистские лозунги большевиков вообще не были выполнены, потому что мы же с детства помним, что обещали там мир народам, вместо мира было 3 года кровопролитной гражданской войны. Фабрики рабочим, ну, это чисто популистский лозунг, потому что вместо рабочих к управлению этими фабриками и заводами пришли назначенные большевиками же управленцы, красные директора. Землю крестьяне уж точно не получили.
Церетели называл, что произошел аграрный грабеж вместо решения аграрного вопроса.
Мне бы хотелось вернуться к эпизоду, связанному... Интересная, мне кажется, история, связанному с Каменевым, чтобы, опять-таки, многие про Льва Борисовича Каменева помнят только, что Каменев и Зиновьев в октябре 1917 года публично выступили в прессе с критикой планов вооруженного восстания, захвата власти большевиками, что Ленин расценил как предательство. И я не знаю, на самом деле, это апокриф, родившийся в кинематографе, или он действительно писал о Каменеве и Зиновьеве как о политических проститутках?
Нет, я там о Штрейбрехерах идет речь. Это все уже...
Это уже из «Ленина в октябре», да, из знаменитого черно-белого советского фильма.
Хотя, надо сказать, что Каменев, конечно, он сломал через колено.
Сломал через колено?
Конечно. Каменев был председателем, первым председателем Совета из большевиков. Тогда, когда прошел съезд Совета, он был первым председателем в ЦИК второго состава. И он вел переговоры с меньшевиками, продолжая эти переговоры, которые еще были на демократическом совещании в сентябре месяце. Вот очень интересный эпизод. Как раз переговоры были с Церетели. Церетели выступал противником создания однородного демократического правительства. Он стоял за то, чтобы представители цензовых элементов, которых тогда обвиняли в том, что они были пособниками Корниловского восстания, и клеймили кадетов. А для Церетели всегда то, что называется вот правой границей, она проходила правее кадетов. То есть кадеты включались в состав демократического лагеря. Для него это было как бы нормой.
Но кадеты были на самом деле либеральной партии.
Ну, я про то и говорю.
Как же их
он так
назвать?
И воспринимал. А их же называли предателями, и особенно, повторяю, после Корниловского, так сказать, мятежа, считали, что никакого коалиционного правительства, что коалиция уже рухнула, что она себя исчерпала. И это была не только позиция, там, положим, большевиков. Это была позиция и целого ряда интернационалистов в рядах самой социал-демократии. Так вот, в этот момент Ленин предлагал в сентябре еще взять власть, окружить это демократическое совещание, потом арестовать и провозгласить власть Советов. И с этой с целью, так сказать, проверить верность своего решения, он предложил собрать в ней очередной съезд, который состоял бы из делегатов демократического совещания, из членов ЦК, которые были там, и проголосовать там этот вопрос. И Каменев, который вел это, потом Ленин был в это время в подполье, он был противником тогда уже этого. И действительно, большинство отвергло тогда ленинские предложения. Значит, эта позиция была Каменева, начиная еще с весны, когда он стоял за условную поддержку Временного правительства, пока оно выполняет те требования, которые выставляются, так сказать, массой. И до конца, потому что уже после октября он выступал за переговоры с Викжелем, где шел вопрос о включении в состав правительства представителей социалистических партий. Это, значит, так называемое создание однородного, уже не демократического, а социалистического правительства, только из социалистических партий. Пока наступали Краснов и Керенский на Питер, переговоры продолжались. Когда уже стало ясно, что, так сказать, наступление проиграно, то и переговоры были сорваны. В знак протеста против срыва переговоров, как известно, и Каменев, там, и Рыков, и Шляпников, там очень крупные партийные деятели вышли из состава правительства, вышли из состава ЦК тогда. И почему я говорю, что Ленин его сломал? Потому что, в общем-то, сняв его с поста председателя ЦИК, он предложил на этот пост Яков Михайлович Свердлов. А его направили ведь представительствовать во Францию, где его никто не ждал.
По пути... Каменева.
Каменева, да. По пути его арестовали в Англии. На обратном пути он ехал через Финляндию, которая уже получила независимость, его арестовали там. То есть он приехал уже совершенно другим человеком.
Не, ну все-таки он был и членом Политбюро, и руководителем московской партийной организации.
Именно потому, что он уже больше никогда не выступал самостоятельно против Ленина. Никогда.
Но при этом воспринимался как фигура, что, наверное, должны знать наши слушатели, он воспринимался...
Которым можно было апеллировать.
Фигура, которой можно было апеллировать, совершенно как один из признанных лидеров партии. Как и Зиновьев, кстати, как и Рыков, как и Бухарин.
Ну, Зиновьев в меньшей степени.
Зиновьев в меньшей степени? Конечно. Почему? Ну, он был не менее популярен, наверное.
И менее популярен, и менее талантлив, несмотря на ту должность, которую он занимал, когда он остался в Питере.
Ну, он был еще и главой исполкома Коминтерна.
В Коминтерне.
Товарищ Зиновьев, вождь Коминтерна, его так называли в 20-е годы, до тех пор, пока он не оказался в оппозиции к Сталину и не был снят и исключен из партии, снят со всех постов. Но это было уже потом. Это же случилось и с Каменевым. Но вы говорили об альтернативном пути развития, возможном альтернативном пути развития русской революции. И у вас книга ведь так, по-моему, называется, да?
Нет, книги нет. Это статья.
Статья, простите, пожалуйста.
Это статья. Дело в том, что вообще у нас книги, которая была бы посвящена Церетели, нет. Угу. И у нас нет издательства, которое бы эту книгу заказало. Я, например, с удовольствием делал книгу о Церетели.
Ну, смотрите, в жизни, в серии «Жизнь замечательных людей»
я
сейчас
туда предлагал.
Не берут?
Нет.
Как интересно.
Ни его не взяли. Я предлагал туда и Павла Борисовича Акселерода. Не берут.
А Милюкова берут?
Милюкова берут. Это совершенно другое. Понимаете, отношение к русским социал-демократам, оно точно соответствует той характеристике, которую дал в свое время Патресов, предупреждая, что когда наступит крах большевизма, то тогда вместе с ним выбросят и всю русскую социал-демократию, марксизм и все остальное.
Как интересно. Если среди наших слушателей есть книгоиздатели, если кто-то из вас, уважаемые господа книгоиздатели, хотел бы издать политическую биографию Ираклия Церетели, то обращайтесь, пожалуйста, к Альберту Павловичу Ненарокову. Он с удовольствием с вами будет сотрудничать. Я думаю, что полки наших библиотек не полны без такой книги. Но я хотел бы вернуться к тому вопросу, который я не успел задать. Известное выражение «История не знает сослагательного наклонения», что случилось, то случилось в истории, но все-таки почему, скажем так, По другому пути русская революция не пошла. Почему? Люди наподобие Церетели, такие как Церетели, в итоге проиграли.
Вы знаете, Церетели...
Что они делали не так? Или были вещи сильнее их?
Нет, Церетели, который тут же вернулся, он уехал в отпуск после демократического совещания на Кавказ. И как только произошел переворот, он вернулся в Петроград. Он выступал на съезде городов и земств России 9 ноября. И он там говорил, что все зависит от того, каково сознание и каков уровень представления самих масс. Двигаться вперед можно только лишь воздействуя вот как раз на это. Только через это можно двигаться вперед. И он и потом делал абсолютно все для того, чтобы объяснить вот целый ряд очень важных узловых моментов. Что такое социализм? Как меняется отношение к социализму? Ведь он изначально, начиная с момента, как он только лишь началась его политическая карьера. Вот почему так важно то голосование, которое у вас прошло еще 10 лет тому назад, когда вышла первая статья энциклопедическая большая о Церетели, один из политологов сказал, ну что это такое появилось, такая большая статья о второстепенном деятеле русской революции. Второстепенный деятель русской революции. Теперь этого уже невозможно сказать. Понимаете? И вот представить себе, повторяю, развитие его взглядов дальше, тогда, когда это было завершено в 1946 году абсолютно четкой фразой о том, что социализм – это не что иное, как защита прав человека. То есть он нас наполнил вот эту формулу, над которой мы все время смеялись, начиная со школы, бернштейнианскую формулу движения «все конечная цель ничто», он наполнил смыслом. Нельзя ставить конечной целью построение социализма как формации. Социализм – это есть ежедневная борьба за права человека сейчас и именно тогда, когда возможно это выступление. Церетели вот эту линию провел с первого момента, с выступления еще в студенческих организациях в начале 900-х годов в Москве и до вот этой мысли, четко сформулированной в 1946 году, когда отмечалось 25-летие социалистического вестника.
Угу. Правда ли, что Ленин лично очень тепло относился к Церетели и будто бы даже посоветовал ему в январе 1918 года покинуть Петроград и уехать в Грузию? Или это легенда?
Нет, как раз вот это... В отличие от той легенды, которая была связана с Мартовым, потому что там тоже, помните, была такая...
Ну да, якобы...
Якобы он ему перед началом войны с Польшей посоветовал уехать в последнем вагоне, как будто он так и ехал через Брест, как ехали все туристы потом в Европу. А Мартов, как известно, уехал через Санкт-Петербург в Швецию.
Через Финляндию или уплыл на пароходе?
Уплыл на пароходе. Это совсем другое было. Но это здесь же, вот это в передаче, сначала это во время похорон, кстати, будет вот 20 мая, будет 50 лет со дня смерти Церетели. И выступая на похоронах, первым на это намекнул Николаевский. Он сказал, что есть эпизод, связанный с Церетели, которым здесь не место рассказывать, но который очень интересен. И потом Деники вот в этом новом журнале, он рассказал о том, что уехал на Церетели. Есть с подсказки Ленина. Я не знаю, с подсказки или нет, потому что официально уже было известно еще в декабре месяце 1917 года, что ордер на арест Церетели выписан. Он лежал больной. Все знали, что он собирается выступать на учредительном собрании. И, в принципе, массу его соратников уже арестовали и припроводили в Петропавловку. Там находился и Владимир Савельевич Войтинский. Один из очень тоже интересных людей, вообще, когда касаешься Церетели, всегда появляется куча людей, о которых надо говорить, потому что они характеризуют время. Так вот, Войтинский был большевиком до апреля 1917 года. Он ушел официально ушел из партии большевистской в мае 1917 года, считая, что с апрельскими тезисами Ленина произошел разрыв с марксизмом полный. И он ушел
большевизмом, наверное, надо сказать, да?
Да, он ушел от большевиков, и с мая он был уже в рядах меньшевистской партии и был комиссаром на Северном фронте. Войтинский и свел в свое время Краснова и Керенского, когда началось наступление на Питер после октября. Он был арестован, Войтинский, припровожден в Смольный. И тут уже ясно, что в Смольный он мог быть только у Ленина припровожден. Существует легенда, что ему предлагали войти в состав правительства на пост наркома по военным и морским делам. Значит, Ленин убивал как бы двух зайцев. Левых эсеров он уже положил в карман, они вошли в состав правительства. Если бы он добился бы от Войтинского вхождения, то он решал вопрос о создании так называемого однородного социалистического правительства просто. Вот еще есть меньшевики, чего вы еще хотите? Войтинский отказался, и он был в Петропавловке. Есть масса писем в Питере у историков, которые когда-нибудь их опубликуют. Прекрасные совершенно письма, его написанные из Петропавловки жене, где он уже готовился к смерти, поскольку кругом, так сказать, и гибли люди и в камерах, и расстреливали вне камер. Так вот, когда Церетели после учредительного собрания уезжал, вот почему это есть косвенное подтверждение этой легенды, с ним из Петропавловки разрешили уехать Войтинскому. И Войтинский с женой и Церетели через Москву и через всю страну спокойно уехали в Грузию. Это могло быть только с разрешения Ленина.
Последний вопрос, потому что у нас совсем осталось немного времени. В Грузии Церетели принял участие в создании независимой Грузинской Демократической Республики, не так ли?
Да. Он один из основателей. Он с 18-го года был представителем Грузинской республики в Европе. С 19-го он уже имел полномочия участвовать в переговорах, которые велись по поводу признания республики. Очень интересно, они с Чхидзе должны были вести эти переговоры. И настоящие переговорщики, которые, так сказать, обладали и определенным опытом дипломатическим, такие как Овалов, они говорили, что как только они появились, они сначала стали говорить, что вот у нас создана власть, которая объединяет совет и правительство и дает возможность совету влиять на правительство. В то время как на Западе, конечно, все это были пустые звуки. Так вот, Церетели понял, что ему лучше не вмешиваться в эти переговоры. Он присутствовал на конференции. Но он уже больше не вмешивался. И он был с 19-го года представителем грузинской социал-демократии в так называемом 2,5, а потом в рабочем социалистическом интернационале. И здесь очень интересный эпизод, связанный как раз с пониманием национального вопроса, с пониманием места и роли России в истории Грузии. И он боролся с националистическими проявлениями внутри грузинской социал-демократии. Он выступал против инструкций, которые давали Жордания и Рамишвили по поводу подготовки восстаний в самой Грузии, обреченных явно на провал. И там есть целый ряд очень интересных работ, которые были опубликованы только в «Воле России» в двух номерах в 1927 году, например, «Две тактики», где он пишет по национальному вопросу. Есть еще одна работа, связанная с... Это открытое письмо 30-го года заграничной делегации РСДРП, где он осуждает точку зрения русской социал-демократии, выступающей против права нации на самоопределение. То есть там это... еще кладезь вещей, которые чрезвычайно актуальны сейчас.
Грузинская независимая демократическая республика закончила свое существование в 1921 году. И после этого Церетели уже навсегда уехал в эмиграцию.
Нет, он там уже был.
Ну, то есть, оказался уже на положении мигранта, потому что уже совершенно как представитель Грузии жил в Европе.
Нет, но он оставался представителем до 29, конца 29-го года, представителем грузинской социал-демократии. Она существовала. Грузинская, так же, как вот русская социал-демократия в эмиграции была, так и у них существовала.
Ну, и совсем последний вопрос. Где похоронен Цвители?
Вы знаете, вот эта вещь абсолютно, так сказать, интересная, потому что долгое время бытовала версия о том, что его прах развеяли. Сожгли, кремировали и развеяли. Его действительно кремировали. Но Николаевский хотел купить землю, чтобы его похоронить. Потом у него было плохо с сердцем, он сам заболел, переехал в Калифорнию. И это долго прах лежал. И совсем недавно я с удивлением узнал, что в 1974 году грузины получили этот прах Бургина, которая была, как это, душеприказчицей, так сказать, Цвители. Она передала этот прах грузинам, и он похоронен в Левиле под Парижем, на грузинском кладбище.
Ну что ж, я благодарю вас, Альберт Павлович, за ваши ответы, за ваш рассказ об Ираклии Цвители. Ему была сегодня посвящена программа «Наше все». Ученый-историк Альберт Ненароков, исследователь биографии Ираклия Цвители, был сегодня нашим гостем. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.